Хорошо, вот в прошлый раз мы с вами поговорили о такой теме, которая и деликатная, и щекотливая, и насущная в высшей степени. Вот сейчас буквально было несколько звонков и сообщений о том, что сейчас идет просто какая-то повальная эпидемия, какая-то волна неустойчивых браков. Причем приходят люди весьма, я бы сказал, уже совсем далеко не молодые, не в 20 лет и не 25 лет, а уже людям и за 30, и за 40, и даже больше. И вот такие неожиданные вдруг открытия, когда, оказывается, они совершенно узнали, что они не подходят друг другу. Причем не просто. Причина не в том даже, что увидели, что не подходят друг другу. А большая часть, основная причина в другом. В том, что находят на стороне кого-то. Кто-то улыбнулся, кто-то понравился. Если раньше, я говорю, уже в исторические, теперь скажем, времена, хотя и не столь давние, обычаи жизни народов были достаточно все-таки прочны, и любой развод и распад семьи рассматривался как тяжелые аномалии. Даже я помню при всей своей юности, когда в газетах наших центральных, а не каких-нибудь, например, как «Известия», вдруг появились сообщения. Сначала буквально 2, 3, 5 о разводе в «Известиях», потом 10, 15, потом 20, потом целые колонки, и, наконец, прекратили. То есть, оказывается, совсем недавно начался вот этот, я бы сказал, шквальный процесс разрушения семейных отношений. Что происходит сейчас, говорить не приходится. Беда. Как-то невольно, когда слышишь об этом, то вспоминается слова Христа: «О, род грешный и прелюбодейный». Основная причина именно в этом. Потеря не просто христианских начал жизни, потому что они могут восприниматься, эти начала жизни, просто как некое требование, совне данное человеку. Совне. А все, что дается совне, легко, ну, не всегда легко, но как бы то ни было, принципиально может обходиться. И обходится это вокруг. Как говорят, закон, что дышло, куда повернуло, туда и вышло. Забыли об очень важной вещи, на которые я хочу обратить ваше внимание, поскольку вам придется с этим соприкасаться буквально постоянно теперь. Постоянно. Забыли об одной очень важной вещи, о которой мы с вами говорили, и которую я сейчас только хочу напомнить. Что дело не во внешнем законе, дело не в обычае как таковом. Обычаи могут быть разными, положительными, отрицательными, неважно какими. Но это все внешнее по отношению к самой человеку, как самому. Нужно обратить внимание на другое. А именно, почему церковь осуждает это? По каким причинам? Почему рассматривает вот, блуд, прелюбодеяние, и вообще всякое незаконное сожительство рассматривает как грех? В чем дело? Что-то потому, что так было, что ли, когда-то? И было, опять-таки, почему? В чем причина? Я обращаю вот на это особое внимание. Представьте себе, что вот здоровое тело, единое тело, и вдруг от него взять и оторвать руку, разорвать его пополам. Что это такое? Всем понятно. Ну ладно, приставили как-нибудь, соединили к другому телу, эту руку приставили, прижилась. Что это такое? Опять потом разорвали. Опять приставили, опять разорвали. Блуд и прелюбодеяние – это есть не что иное, как разрыв самой сущности, если хотите, человеческой природы. Я говорю, не духовной, я говорю здесь не о духовной даже стороне. Я говорю о душевно-телесной даже стороне. Происходит разрыв вот тех отношений, о которых прекрасно все знали и которые столь точно выразил апостол Павел и Евангелие, что муж и жена являются одним телом, одним целостным и неделимым целым. Вот. И поэтому разрыв – это все равно, что разрыв живого тела. А к чему он приводит, совершенно понятно. К чему он может привести? К самым отрицательным последствиям для самого человека или для самих этих обоих людей. Разрыв происходит. Почему и, помните, мы с вами говорили, как очень красочно и сильно отец Павел Флоренский в своем столпе дает этимологию понятия «разврат», как «разворот». Разворот в смысле развороченность. Чего-то вот нормального, хорошего, вдруг развороченность такая. Представьте себе великолепное, там, ну, живого человека, прекрасного, статного, красивого, изящного, все, и вдруг разворочить его. Хирурги это прекрасно знают, что такое развороченное тело. Вот это происходит и с человеком, который становится на путь, на этот путь. Приводит это к развороченности души. И надо сказать, что обычно такие души не находят в себе полного удовлетворения. Загоняется просто в подсознание то, что было. Это очень опасное дело. Бывают причины объективные, и о них мы с вами говорили, когда рассматривали некоторые пункты социальной концепции. Бывают, конечно. Это другое совсем дело. Когда происходит уже, что называется, органическое расторжение. То есть, если хотите, естественное. Но, к сожалению, сейчас в подавляющем большинстве происходит совсем неестественное. И это приводит к настоящей катастрофе. Не просто семейной жизни, а это уже катастрофа общественная. И никакое общество, в котором семьи находятся в таком, я бы сказал, зыбком состоянии, никакое общество не сможет устоять. Если это опытные психологи, если наши руководители, действительно, если они психологи и философы, а без философии здесь никуда не обойтись, я уж не говорю богословы, хотя бы психологи и философы. Если они это понимают, то можете себе представить, что нужно применять, что-то нужно делать. Что-то нужно делать. Христианство предлагает, что нужно делать. Человек, который забыл о том, что он здесь не вечен на земле, что земная жизнь является только подготовкой к подлинной жизни. Здесь мы как тени. А подлинная реальность, если хотите, полнота этого бытия откроется именно по смерти. Человек, который в это верит твердо, убежден в этом, понимает, что вечность перед ним открывается, и она будет обусловлена в полную меру тем, как он живет здесь, такой человек будет совершенно иначе уже относиться к подобного рода вещам. И затем православие показывает, каким образом избегать эти вещи. Как избегать? Глупые ждут, когда уже все случилось. Потом не знают, что делать. Опыт, о котором великолепно пишут святые отцы, которые изучили человека, что называется, до мельчайших тонкостей, изучили его душу и все ее движения, говорят, что все начинается с малого. Тот, кто действительно хочет остаться верным, соблюсти целостность своей семьи, он, оказывается, должен быть верным в малом. Что такое верность в малом? Это понятно. Эти вечеринки, эти застолья, эти пьянки, эти танцы, когда все друг с другом, мужчины и женщины, да, начинают. Совершенно понятно, что это такое, к чему это приводит. Даже чисто внешние соприкосновения, не говоря уже о большем, даже чисто внешнее, все приводит к чему? Все это разрушает, если хотите, вот эту целостность того единства, которое должно присутствовать в браке. Только верный в малом сможет быть верным и в великом. Этого никто не знает. А чего особенного? Сходить, пококетничать, посмеяться, пошутить, Да, чокнуться, поцеловаться, потанцевать. А что тут особенного, правда же? Что тут особенного? А потом, ах, караул, что такое? Какое-то, понимаете, какое-то безумие. Безумие. Для нас с вами очень важно, друзья мои, потому что вы обязательно станете на этот путь, когда к вам будут приходить. И вовсе не потому, что будут считать вас какими-то сверхумными или сверхдуховными, а утопающий цепляется и за соломину. Слышите? За что только вот можно. И к вам, как священникам, будут приходить. И очень важно вот указать на это. Вы хотите сохранить целостность своей семьи? Воздерживайтесь, насколько возможно, вот от такого рода вещей. Недаром у Авва Исаия, такой был замечательный отшельник 4-го столетия, его слова просто великолепны. Это вот такая вот толстая книга. Недаром он говорит прямо об этом и указывает, как опасно. Он пишет о монахах, конечно, там опасно общение, дружба с женщиной, например, такие беседы, хождение по городу и с открытыми, что называется, глазами. Он прям предупреждает. Важен-то сам принцип. Вы видите, на что обращать внимание? Но это пустяковые вещи, кажется. Ну, что особенного там, кажется? На самом деле видели, что этим ты уже нажимаешь или взводишь уже курок ружья, а чем-то уже нажимаешь. И потом пулю ты уже не остановишь. Вот каков закон. На какой закон они указывают. Как важно это иметь в виду. Важно об этом говорить. Говорить нужно. Проповедует не о том, как мы все в благодати, какая радость сегодня, какой праздник сегодня и прочие велеречивые слова, от которых стоят люди, и что надо людям указать, вот что грозит человеку, который не считает, не понимает того, как много значит так называемые мелочи. Помните, мы с вами говорили, какой самый страшный грех? Самый страшный грех – это тот, который мы даже и грехом называть не хотим. Раз. Во-вторых, тот, который мы совершаем сами, добровольно, в смысле, без понуждения страсти. Когда пьяница уже пьет, он уже не может. Тут, ну что его осуждать, уже поздно. Самый страшный грех, который мы совершаем сами, добровольно, сами, без принуждения страсти. И поэтому здесь особенно важно наблюдать за собой. Мы все время, как видите, возвращаемся к чему? То, что называется аскетикой. А аскетика – это не что иное, как наука, наука, излагающая нам, показывающая нам законы правильной человеческой жизни. Вы слышите? Правильной человеческой жизни. Не нужно пугаться этого слова. Кто думает, аскетика – значит, что-то такое, все, падай в обморок. Не ешь, не пей, не спи. Да ничего подобного. Аскетика – наука о правильной человеческой жизни, которое открыло христианство. Правда, аскетика эта дана не в учебниках. Все эти учебники по нравственному богословию, они, к сожалению, очень далеки от той аскетики, то есть от изучения тех законов духовной жизни, да, которые даны у святых отцов. Возьмите вот дореволюционные учебники, не говорю и позднее, ведь ничего нет почти. Одно внешнее описание, одни только моральные принципы. Мораль и все. Глубже, оказывается, ничего нет. Под этим столом уже ничего нет. За этим потолком уже все, предел. Там ничего нет. Скатились на чисто какие-то протестантские воззрения на человека. Ну, хорошо. Это просто маленькое, так сказать, резюме из того вопроса, который мы с вами рассматривали в прошлый раз. Вот сегодня я хочу несколько поговорить, и опять-таки совсем не в философском плане, мы здесь занимаемся с вами не философией, а поговорить опять-таки о христианском понимании зла. Весь мир наполнен злом, все только говорят об этом, всюду. И прежде всего о чем говорят? Обратите внимание, сразу хочу вам сказать, о чем? Зло вокруг меня. Правительство, руководство церковное, да, все общественные там законы, дума, я не знаю, соседи. Вы обратите внимание на эту психологию нашего сознания. Я все время вокруг себя вижу зло и почти не вижу его в себе. И чем более я внимателен к окружающему злу, тем меньше я обращаю свое внимание на себя, на свое зло. Кстати, это вещь важнейшая. Это важнейшая вещь. И скажу вам даже более того. Тот же Авва Исаии прекрасно пишет. До тех пор, пока мы видим зло, или, как он говорит, лукавство в других людях, мы не увидим его в себе. И не видим его. И отсюда как раз самая суть-то зла, которая и происходит от меня лично, она-то и остается, как змея под листьями, ползет себя нетронутая, невидимая. Вы понимаете, когда мы видим зло в других, тем самым мы одеваем себе, знаете ли, черные очки на глаза и смотрим вокруг. Никто не сможет увидеть подлинно других людей, если прежде он не увидит себя. Поэтому, оказывается, задача христианской жизни для каждого человека заключается вот в том, что отцы непрерывно повторяют на все лады, что называется, в каждой строчке. Это видение себя, познание себя, познание своей поврежденности, поврежденности своей природы, познание неспособности своей стать вот тем человеком, который бы отвечал даже нормам нашей испорченной даже совести, не говоря уже о нормах евангельского человека. Так вот, значит, источник, первейший источник зла, и это прямо касается учения о человеке, первый источник зла где? Во мне. Во мне. Я сказал об одной стороне только. А есть и другая сторона, опять-таки святоотечески раскрытые, обоснованные и ярко показанные, о том, что оказывается, каждое зло, которое я совершаю, а особенно добровольно совершаю, вы слышите? То есть без понуждений, без насилия страсти. Я подчеркиваю это. Именно добровольно. Когда я могу этого не сделать, я могу сделать. Причем я свободен. Нет у меня, знаете, вот такого сильного желания непреодолимого, когда я не могу. Как, например, когда я сижу за столом, уже наелся, а тут такой кусочек хороший, и я не могу с собой справиться. Это одно дело. Это просто мне показывает, какой я человек, как это звучит гордо. А то другое совсем, когда я могу совершенно спокойно, могу не посмотреть, и все. Совершенно спокойно. У меня нет непреодолимости этой. Так вот, когда человек совершает вот эти поступки, эти так называемые малые грехи, которые он может не совершать, и тем самым он свидетельствует о выборе своем. Каком выборе? Выборе между добром и злом. Он осуществляет выбор тем самым. И, оказывается, вот этот малый грех, он неизмеримо тяжелее любого другого, потому что закон таков. Никакое великое зло никогда не совершалось, чтобы ему не предшествовали вот это совокупное лестница, если хотите, чехарда так называемых вот этих малых согрешений, добровольно совершаемых. Ни одно убийство не совершалось без планов, без проигрываний, что называется, в своем сознании этих вещей. Так в данном случае я хочу обратить внимание вот на что. Что вот эти вот малые, так называемые малые, просто в кавычках малые грехи, они, оказывается, с большой силой разрушают у нас почву, основание, нравственное и духовное основание, на котором только может стоять, утверждаться и развиваться личность. Именно они разрушают ее. Почва становится зыбкой, в конце концов превращается, может, в болото, в котором человек в один прекрасный момент проваливается и может не выйти из нее. Дальше та мысль, которую мне хотелось высказать. Так вот это разрушение собственной души имеет, оказывается, огромнейшее воздействие на весь окружающий мир. Вот эта мысль святоотеческая, которая, кстати, просматривается у нас хорошо и у наших замечательных писателей, ну, прежде всего я скажу о Достоевском, наших мыслителей, прежде всего хочу обратить внимание на Ивана Васильевича Киреевского. Эта мысль о том, что мое духовное состояние оказывает огромнейшее воздействие на окружающий мир, является одним из законов нашего человеческого бытия. Вы думаете, случайно Достоевский написал, что я ответственен за весь мир-то? Совсем не случайно. Совсем не случайно. Это и не его мысль. Это мысль святоотеческая. Эта мысль имеет колоссальное значение для нас. Оказывается, все наши поступки, все наши деяния, как внешние, так и внутренние, а, пожалуй, особенно внутренние, потому что они обуславливают все наши внешние поступки, они напрямую воздействуют на тех людей, с кем мы соприкасаемся. Особенно семья, прежде всего, товарищи, там, друзья, коллектив. В конце концов, и на все общество. Ведь вы знаете, что именно своими внутренними, внешними поступками мы создаем уже некую духовную атмосферу вокруг себя. И множество людей создают эту атмосферу также вокруг себя. В результате создается атмосфера общества. Слышите? Духовная атмосфера общества. Или, как говорят, дух общества создается. Вот. Недаром есть такое понятие «мирской дух». Мир чем живет? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот все, чем проникнут этот дух мира, вот он чем живет. И ничего другого не знает. Это называется мирской дух. Как святой Исаак Сирин писал, что есть слово «мир»? Мир – это есть не что иное, как совокупность страстей. Когда мы хотим выразить одним словом вот эту совокупность всех страстей, которыми может жить человек и общество, мы называем это одним словом «мир». Через «и» десятиричное «и» с точкой. Так вот, оказывается, духовное состояние человека обуславливает и состояние окружающих, вот, по крайней мере, и в зависимости от расстояния, будем что ли говорить, расстояние измеряется не метрами, а характером контактов и соприкосновений. А особенно значимо, какой пост занимает человек. Чем он выше, тем большее воздействие, конечно, он оказывает на окружающих. Особенно это касается педагогов, священников. Вот. Это в первую очередь, конечно, родители, когда речь идет о семье. Духовное состояние. Какова мысль, друзья мои? Христианство утверждает, что человек, отдельный человек, скажу громко, очень громко, не существует. По крайней мере, помягче скажу, он не горошина в мешке гороха, в котором горошины только соприкасаются друг с другом, и все. Нет-нет. Человек, каждый человек – это живая клеточка в целостном организме. Организме семьи, организме общества. Слышите, это клеточка, состояние которой прямо действует на весь организм общества. Каждый из вас, кто ходил к зубному, знает, как этот один нервик, как действует на все состояние человека. Идет и корчится. А что ты корчишься-то? Зуб болит, ну и пусть болит. А тебе-то что? Правда же? А тебе-то что от этого? Вот какое, оказывается, имеет значение. Один нервик, и посмотрите, что делает с человеком. Итак, каждый человек – это есть живая клетка в организме, а не горошина в мешке гороха. Поэтому состояние клеточки обуславливает прямо. Посмотрите, что происходит, когда воспаляется. Посмотрите, что когда у человека бывает там нарыв какой-то, чирий какой-то и так далее. Вот, оказывается, что такое человек. Поэтому я хочу сказать вот что, что если мы хотим действительно блага, ну, хотя бы своим близким, если мы действительно искренне хотим, если мы искренне хотим блага своему обществу, если хотите, я уже тут говорю об очень серьезной вещи, о патриотизме даже, то это благо прежде всего возможно принести, только наблюдая за чистотой, духовной здравостью самого себя. Что есть зло с христианской точки зрения? Я вам уже вот сказал, что в отношении чисто индивидуальной психологии зло – это есть, так сказать, добровольное согрешение. Понятно, что такое добровольное? То есть без насилия страсти. Добровольное. Вот что есть прежде всего зло. Но если пытаться определить это более, так сказать, широких формулировках и более точно, то об этом мы находим целый ряд высказываний святых отцов. И они в этом отношении говорят, ну, совершенно однозначно. Совершенно однозначно. Грех или зло, как таковое, это не есть что-то реально существующее, реально в каком смысле реальное? То есть имеющее онтологическую сторону своего бытия. То есть то, что есть по природе. Нет зла по природе. Есть добро по природе. Помните, мы с вами говорили, что сам весь мир и человек, все творение Божие есть не что иное, как осуществление, осуществование божественных энергий. И если мы сказали, что Бог есть любовь, благо, добро, следовательно, все существующее, все сотворенное есть добро. Чем же является зло? Злом мы называем не что-то существующее, а злом мы называем нарушение добра. Вот, оказывается, болезнь сама по себе не существует. Вы знаете, что практически все, наверное, болезнетворные там микробы, они постоянно в воздухе. Он туберкулезный, но болеют только некоторые люди. Так вот, видите, оказывается, болезнь сама по себе, нет самой по себе болезни. Есть сам по себе здоровый организм. А болезнь – это нарушение здоровости. Это разрушение этой здравости. Неважно, в силу каких причин оно происходит. Мы это, и назовут это состояние, ненормальное состояние, нездоровое состояние, мы и называем злом. Святые отцы все единогласно говорят, что зло не имеет сущности. Вы понятно теперь, что сущности? То есть оно не сотворено. Нет его предмета, нет того, кто является источником самим по себе зла. Все злое, что мы называем злым, это есть искаженное добро. Сами даже человеческие страсти, как пишут святые отцы, страсти наши, какие? Греховные, в которых мы каемся. Дай Бог, чтобы каялись, правда. Но, по крайней мере, которые мы называем. Так? Сами эти грехи, что есть? Оказывается, все эти страсти даже наши есть не что иное, как искаженные добродетели. Это искаженные добродетели. Все страсти есть искаженные добродетели. Вот, оказывается, какова природа зла. Любую. Ну, вот хорошо там приводят святые отцы. Гнев возьмите, хороший пример. Гнев. Добро это или зло? Это по природе добро. По нашему применению, исходя из нашего состояния, оказывается злом. Гнев охраняет добро от проникновения зла. У нас и превратилось это доброе качество превратилось во что? Что мы набрасываемся на других людей, причиняя себе, оказывается, часто неисцельный вред. Пес, который терзает нас самих, Вот оказывается. Посмотрите, Господь, сколько в Евангелии мы находим эпизодов, когда Господь с гневом обращался к этим первосвященникам, священникам, книжникам, богословам, законникам, фарисеям, которые мнили о себе, с каким гневом он обращался к ним. Есть, оказывается, гнев праведный. Это свойство нормальное. Это противостояние всякой попытке разрушить то добро, в котором мы находимся. И во что превращается? В ненависть, доходящая до совершения смертных грехов, до убийства. А само по себе зло сущности не имеет. Это, просто сказать, недолжное состояние души. Ненормальное состояние души. Вот что такое. Вот. Зло, как, или грех, если хотите, он относится, оказывается, не к природе, а к нашему произволению, к нашей воле. Не природа зла по себе. Помните, даже само первородное повреждение, помните термин, не забыли? Первородное повреждение. В чем состояло-то? Помните? Смертности, тленности и страстности какой? Какой страстности-то? Которая не имела еще в себе греха сама по себе. Страстности не греховные. Под страстностью разумелось только что? То, что мы стали уязвимы для всего. Уязвимы стали. А греховная страстность уже возникла на почве этой уязвимости. Потому что вот эта уязвимость, она оказалась очень скользкой поверхностью, на которой легко упасть. Человек ест, это законное, здоровое, ничего греховного тут нет. Мы превращаем в объедение. Вот вам, кажется, бесстрастная страстность. Вот та страстность, которая первородное повреждение, мы стали страстны, превратилась во что? В нашем жизненном преломлении. Тут же скатывается, выходит за границы нормы и превращается в греховное состояние. И именно это так, потому что мы видим, что как люди, все, будучи тленными, смертными и неукоризненно страстными, тем не менее показывают совсем разные состояния. Возьмите Каина, возьмите там Иуду, Нерона, и возьмите Иоанна Предтечу, возьмите Богоматерь. Тоже все это было у них. И они были смертными, и тленными, и неукоризненно страстными по своей природе. Но у одних это преломляется в страшное зло, другие остаются чистыми и непорочными. В большой степени, ну, в той или иной степени. Вот так. Иоанн Златоуст так и говорит, зло не от природы, а от воли. Вот, если хотите, краткое определение. Зло не от природы, а от воли. Диодор Фатикийский даже говорит так. Зло не существует, разве только в момент его совершения. То есть оно как акт, но не как что-то реально существующее, как бытийное. Максим Исповедник говорит, оно вовсе не существует. Он говорит так, зло не было, не есть и не будет самостоятельно существующим по собственной природе, ибо оно не имеет для себя в сущих ровно никакой сущности, природы, ипостаси, силы или деятельности. Видите? Не имеет для себя в сущих, то есть то, что существует, никакой сущности, природы, ипостаси, силы или деятельности. Оно не есть ни качество, ни количество, ни отношение, ни место, ни время, ни положение, ни действование, ни движение, ни обладание, ни страдание, так, чтобы по природе созерцалось в каком-либо из сущих, оно вовсе не существует во всем этом по естественному усвоению. Зло, взятое само по себе, вне произволения не существует, говорит Григорий Ниский. А святой Мефодий Потарский пишет даже так: «Ничто не зло по природе, но по способу пользования делается злым». Вот, оказывается, какие вещи. То есть христианство отрицает субстанциональное существование зла. Отрицает, если хотите, что? Вот этот дуализм, который присутствует, я бы сказал, в отдельных даже религиях, философских системах и в человеческом даже воображении. И в нашем практическом человеческом воображении. Нет, оказывается, нет этого дуализма. Зло не существует само по себе. Обратите внимание, книгу Иова. Дьявол приступает к Богу. Бог ему говорит: посмотри на Иова. И дьявол и спрашивает позволение у Бога, чтобы причинить Иову различные страдания. Помните, одно за другим. Исаак Сирин пишет совершенно твердо, определенно: никто и ничто, и никакая тварь, никакая, ни человек, ни зверь, ни птица, ни демоны, никто и ничто не может прикоснуться к человеку без воли Божией. А воля Божия позволяет это только в одном качестве, как лечебное средство. Не обернется ли человек на себя, не посмотрит ли, то он есть на самом деле. Не в других ищи причину происходящего с тобой, говорит святоотеческая мысль, а в себе самом ищи причину. И до тех пор, пока ты именно так не будешь смотреть, ты никогда не найдешь причины и никогда не избавишься от страданий. В себе самом ищи причины. Потому что люди, внешние люди, окружающие и обстоятельства являются только... Вот очень хорошее есть выражение у игумена Никона Воробьева. Он говорит: люди, приносящие нам вред и стремящиеся это сделать, это наши бесплатные, драгоценные учителя. Почему так? Потому что они открывают нам, что в нас есть. Меня задели, я весь взорвался. Показывает, что, какие болезни в нас есть. Ну, если подходить с точки зрения уже формальной, то вы знаете, что понимание зла, ну, в истории философии, ну, и в богословии, оно имеет несколько аспектов, по крайней мере, рассматривается в нескольких аспектах. Это, прежде всего, метафизический аспект, о котором я только что сказал, когда зло рассматривается как существующее вечно, имеющее свою природу. То есть, проще сказать, это вполне дуалистическая концепция. Ну, в зороастризме, например, вы знаете, там именно это является основополагающим принципом данного мировоззрения. Вот. Зло, то есть, изначально существует так же, как и добро. Вот это метафизическое понимание зла. Зло наделяется природой. Второй аспект – это духовно-нравственный аспект. Что называется здесь злом? Об этом мы с вами уже достаточно говорили. Я просто теперь подвожу некий итог. Зло не существует само по себе, а злом мы называем искажение, повреждение, извращение того добра, которое дано нам Богом. И в данном случае злом является любой поступок, который нарушает эти нормы человеческой жизни, нормы, если хотите, евангельской жизни, как таковой. Еще следующий аспект – социальный, то есть общественный. Где здесь может усматриваться зло? Ну, вот, например, с точки зрения уже современного человека, рабовладельческий строй оценивается как зло. То есть там мог человек рассматриваться на уровне рабочей скотины. С ним могли сделать все, что угодно. Это общественное уже было установление. В каждом отдельном случае господин, рабовладелец мог относиться по-разному же к рабам. Мог очень человечно даже относиться. Но сам общественный строй был в этом смысле порочным с точки зрения христианской. И апостол Павел, помните, что пишет? Пишет: «Прими его как брата возлюбленного», говорит о беглом своем рабе Анисиме. Вот. «Прими как брата возлюбленного». И более того, даже пишет к рабам увещание, чтобы они относились к своим господам, как, помните, с подобающим уважением, почтением, кому честь, честь, потому что могли истолковать вот эту свободу, что все мы братья во Христе, истолковать уже как какое-то понебратство, как возможность непослушания, нарушение дисциплины жизни. Он прямо предупреждает от этого. Но социальное зло. То есть, когда общественные законы являются несправедливыми, когда они дают предпочтение какой-то группе лиц не по тому, что они действительно заслужили, а просто по их какому-то признакам, например, религиозному признаку, или по признаку происхождения, или по признаку национальному. Вот эти все вещи, они именуются социальным злом с точки зрения христианской. Во Христе нет ни раба, ни свободного. Есть ни эллина, ни иудея. Вот эти все эти вещи упраздняются. То есть что значит упраздняется? Христианство показывает, что нарушение вот этих норм равенства является социальным злом и призывает к его удалению. Ну и, наконец, самое элементарное, которое всем нам великолепно показано – это органическое зло. Ну, то есть, касающееся организма. Это наши болезни, страдания, если хотите, сама смерть. Вот. Нужно, может быть, еще отметить один такой момент. Это о зле природном. Что значит природное зло? Посмотрите, как природа страдает. Сколько страдает, как страдают животные, там, птицы. Ну, вообще, на живой мир, окружающий человека. Вот это природное зло. Христианство дает ему оценку. И теперь все люди убедились в справедливости этой оценки. Апостол Павел об этом пишет прямо. «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих». Ну, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Христианство указывает на очень такой важный, я бы сказал, аспект нашего существования. Оказывается, тварь окружающая напрямую связана с человеком. Она страдает или, напротив, благоденствует в зависимости от человека. Сейчас вот та экологическая катастрофа, которая нас уже надвигается, что называется, со всех сторон, не вызывает вопроса о том, где ее источник. Источник какой? Антропогенный. То есть человеком рожденный, человек породил это. От человека, оказывается, происходят вот эти вот страдания всего живого мира. Поэтому, если вы откроете, например, книгу «Апокалипсис», то увидите там страшные такие знамения, когда ангел повергает звезду, допустим, в море или в реки, водоемы, и все живое там погибает или превращается в кровь. И люди вынуждены пить эту кровь, и, как пишет апостол, за то, что они, ну, перефразируя его, можно сказать, являются кровопийцами. Так вот, пейте ту кровь, которую вы пролили. То есть человек именно, человек является причиной вот этого экологического, уже скажем, зла. Вот, ну, о грехе, друзья мои, я не буду вам говорить, поскольку вы уже хорошо знакомы с этими тремя категориями греха. Я говорю о личном грехе, который, собственно, является только грехом, первородным повреждением, которое мы сказали с вами, которое присуще всем детям Адама, и, наконец, родовому повреждению, который имеет свою специфику и особенности в каждом из направлений или ветвей человеческого рода. В каждом роде, в каждом поколении, племени, семье эти родовые особенности, они присутствуют и дают себя знать. И я просто повторю вам ту замечательную мысль Макария Египетского, в котором он объединяет, так сказать, все три эти категории. Вот как он писал. «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь бороться со своей природою». Вот первородное повреждение. «С прежними нравами, личные грехи, страсти, и с тем навыком, который тебе прирожден». Видите, как он замечательно пишет? То есть родовым повреждением. Прирожден, с которым мы все рождаемся. Мы действительно рождаемся вот с этими вещами, от которых мы, ну, никуда уйти, собственно, можем, но, к сожалению, не уходим. Но можем. Оказывается, родовые эти повреждения, они искоренимы при правильной христианской жизни. И многие святые достигали вот тех высот бесстрастия и обожения, благодаря которым происходило полное исцеление этих родовых повреждений. Не индивидуальных свойств, а родовых повреждений. Избавлялись, допустим, от гнева, от сребролюбия, от похотливости и прочих вещей. Оказывается, можно от родовых грехов можно избавиться, говорит христианство. В этом, так сказать, это очень важный такой момент христианского учения о человеке. Может быть, еще стоит обратить внимание на один важный момент, заключающийся в следующем. Христианство, прежде всего православие, говорит о природной поврежденности человека. То есть то, в чем мы находимся, это ненормальное совсем состояние человека. Это положение всем нам хорошо известно. Мне хочется обратить ваше внимание на, я бы сказал, доказательства этого тезиса. Мне кажется, есть два очень существенных таких факта, которые с полной достоверностью, ну, должны убедить каждого человека, что это именно так. Эти два факта следующие. Первый из них заключается, правда, это трудный, но, тем не менее, факт, который вполне доступен наблюдению. Первый заключается в том, что каждый человек, посмотрев в себя, увидит, что в нем рождается, что в нем возникает, какие страсти присутствует в нем. Стоит только понаблюдать немножко за собою и сопоставить свое поведение с евангельскими нормами жизни. И мы увидим тогда, кто есть мы. Христианство утверждает, что все в нас есть. Слышите? Поскольку все добродетели по природе в нас присутствуют, по природе, богозданной природе, то и все страсти в нас присутствуют, потому что, к сожалению, великому, все добродетели в нас искажены. Поэтому все страсти в каждом человеке есть. Это надо иметь в виду. Чем же мы отличаемся только друг от друга? Тем, что один человек это все-таки видит, не оправдывает себя, кается в этом. Другой постоянно себя оправдывает, не хочет этого видеть. И потому остается вот в том зле, которое в нем живет. Я вам скажу, не случайно святые отцы говорили, что самооправдание – это один из самых тяжелейших грехов. Почему? Поскольку он не дает возможности человеку заняться собой. Это все равно, что больному говорят, ты болен. Он говорит, нет, тебе надо лечиться, пока не поздно. Нет, помрешь. Нет. И помирает. И говорят, вот стоило бы только, вот, надо же было делать операцию, все было бы в порядке. Нет, я здоров. Пьяница говорит, ты все, алкоголик. Нет, это я просто не хочу. А захочу. И, наконец, он захотел на тот свет, когда пошел. Оказывается, страшная вещь – самооправдание. И речь идет не о самооправдании даже перед людьми. Здесь у нас, естественно, все выскакивает. Перед собой важно не оправдываться. Ну ладно, перед людьми тебе совестно, стыдно, ты изворачиваешься всячески. Перед собой не оправдывайся. Назови вещи своими именами. Перед кем? Перед Богом. Страшная вещь – самооправдание. Не дает возможности человеку исцелиться, лечить себя. Так вот, первый факт, который бы нас должен убедить в том, что действительно мы находимся в ненормальном состоянии, заключается в нашем состоянии и, что уже гораздо легче увидеть, это состояние других. Вот тут я прекрасно вижу. Все настолько вокруг меня испорчены, что, Боже мой, только один я святой. Все вокруг испорчены. Второй факт – история. История человечества. Достаточно для нас доступной истории, того, что знает каждый человек, даже самый необразованный, и то он знает достаточно, чтобы убедиться в том, что так хорошо обозначил Эрих Фромм. История человечества наполнена кровью. Точно. Она наполнена кровью. Как это объяснить? Если человек – доброе существо, если он нормальное существо, разве может он убивать других людей? Разве может он творить несправедливые поступки? Лгать, притворяться и так далее. Захватывать чужие территории, уничтожать целые народы. О чем это свидетельствует? Неужели непонятно? Только об одном. Наша природа повреждена. А мы, как личности, к сожалению, великому, часто не имею никакой нормы перед глазами человеческого поведения. И не имея силы, и подчас не желая даже противостоять этой природе, подчиняемся ей. Вот эти вот два факта, по-моему, они очень, так сказать, ярко и сильно, и, главное, объективно свидетельствует о том, в каком состоянии мы находимся. Именно наша природа человеческая повреждена. Причем это повреждение уже касается не только того первородного повреждения. Вы слышите? Речь идет не просто только о смертности, тленности и неукоризненной страстности. Нет, нет. Ведь только благодаря этой первородной поврежденности возникла у нас родовая поврежденность. в результате которой все племена и народы, без исключения, все люди, без исключения, оказываются глубоко поврежденными, глубоко испорченными. Задача аскетики, повторяю, вся задача аскетики сводится к чему? К тому, чтобы грешный человек, насквозь весь прокаженный, увидел, наконец, что он действительно не здоров, а болен. Как трудно весь в грязи и мне увидеть и сознаться, что я весь в грязи. Оказывается, это удивительное дело. Оказывается, это самое страшное дело. Кстати, это вот еще одно соображение, которое очень важно с психологической точки зрения. Почему же я действительно грешный? Почему я видел у других все грехи и могу подумать, что и во мне, наверное, то же самое? Почему же я не вижу? Почему я считаю себя хорошим? Почему? Еще одно из доказательств. Вот оно повреждение. В данном случае чего касается? Моих глаз. Не вижу. Моего ума. Не понимаю. Уж не говорю о моей воле, когда я даже и не желаю даже этого понимать. Вот это я вам скажу. Вот эти вот объективные, вы слышите, это же объективные вещи, а касаются вовсе, они не требуют какой-то веры. Это вовсе не то, что нам преподносится, как то, что мы должны принять. Нет, это очевидные факты, которые мы можем наблюдать, которые мы наблюдаем. Историю мы знаем просто, что творит все человечество, всю историю. За собой можем наблюдать, за собой трудно, других видим. И, наконец, вот это, и, наконец, поразительная слепота. Когда меня не тронь, до чего я хорош, тут же вам не знаю, что сделаю. И я хороший. И я хороший. Вы подумайте только. А ко мне не прикоснись ни с какой стороны. Вот она, поразительная просто слепота, поразительная поврежденность моего сознания, моего ума, всего моего состояния, моего сердца, как органы чувств. Вот, оказывается, в каком состоянии мы находимся. Христианство утверждает, повторяю вам, да, что это наше состояние, так называемое нормальное состояние, является глубоко, глубоко болезненным. Глубоко болезненным. Кстати, это вызывает наибольший гнев у гуманистического сознания. Гнев. Потому что все оно пронизано чем? Языческое, язычество. Чем все пронизано? Любованием собою. Античность выразила это каким образом? В своих великолепных статуях. Так. Гуманизм в том образе жизни. Современность в той свободе, которую предоставляет человеку. Какому человеку? Обратите внимание, свобода предоставляется не человеку. В человек, слово «человек» – это фиговый листок. На самом деле предоставляется свобода не человеку, а страстям. То есть тому, что с христианской точки зрения несет страдания каждому человеку. Почему христианство не может принять вот это вот принципа гуманистической свободы в том его освящении, которое оно дает нам. Не свобода должна быть страстям. Свобода должна быть добру. Свобода должна быть благожелательству, жалости, любви, а не страстям. В этом мы действительно решительно расходимся с гуманистическим воззрением на человека.